Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». С Праги вас вітає Сергія Бламейка. Адкуль карані ревізіонізму у промові президента Росії Володимира Путіна? Ці сапраўды Україна не має традиції власної державності? І чого чекати з Білорусі у гэтай ситуації? Про гэта і про іншае мы паговорим з російським гісторикам, доктором гістарычных навук, професором Андреем Зубовым. Добрый день, Андрей Борисович.
Здравствуйте, Сергей Павлович, рад вас слышать.
Андрей Борисович, вот когда я слушал речь Владимира Путина, у меня, конечно, возникло ощущение дежавю, потому что он в значительной части повторял положение своей статьи об историческом единстве русского и украинского народов, которая была опубликована летом 2021 года. Как вы думаете, откуда корни этого ревизионизма в речи Путина? Фактически он, с одной стороны, говорит, мы признали распад Советского Союза, а потом начинает говорить, что много дали территории, и вообще это все не так, Украина вообще не имеет традиции государственности, и, в общем-то, как бы ее и нету вовсе. Откуда это все?
Ну, дорогой Сергей Павлович, значит, я думаю, что мы должны смотреть на его выступление еще ранее, по-моему, 2005 года, когда он сказал, что распад Советского Союза – величайшая трагедия 20 века. Понимаете, для России, испытавшей горе двух мировых войн, ну, как и для всей Европы, ну, кроме этого горя, коммунизма, большевистской власти, гибели бесчисленного числа людей, для Европы, испытавшей ужас Холокоста, говорить о том, что распад Советского Союза – величайшая трагедия, это вообще, ну, безусловная ошибка. Но он говорил искренне, я думаю. Он говорил искренне, потому что для него люди мало что значат. Страдания людей – это чепуха, люди – средства, а вот территория – это цель, восстанство. И он обычно тоталитарный лидер, такой же, как Гитлер, такой же, как Ленин, Сталин, которые мыслили не тем, чтобы дать людям возможность хорошо жить, а использовать людей для того, чтобы получить как можно более обширное собственное владение. Вот в этом, как говорится, корень всего. Второй уровень – это, естественно, вот сам Советский Союз, Варшавский договор. Это его, как бы ему досталась огромная в потенции страна, но которая распалась. Империя, которой нет. Коммуниану досталась империя римлян, но без половины этой империи. И он... Вот, видимо, с самого начала мечтал, наверное, еще даже когда не был президентом, мечтал, если он вдруг обретет власть, восстановить эту империю. Так или иначе. Он не знал как, но мечтал об этом. А любая империя, ну, имеющая какое-то название российское или советское, вот империя как бы в этой части мира, она возможна только если вместе с Россией Украина и Белоруссия. Об этом даже Солженицын говорил, что он не мыслит себе будущего России, Украины и Белоруссии, они должны быть вместе. Это очень изменённая точка зрения. Понимаете, можно смириться с потерей Средней Азии или даже Закавказья, но Украина, Белоруссия – это вроде бы почти Россия, то те же восточнославянские народы, общая история там, с эпохи славянской общности, тяжело с этим смириться. И он и не смирился. Понятно, что Белоруссия маленькая, Украина большая, значит, главное – это Украина. Тот, кто в России владеет Украиной, тот владеет империей. И вот Путин всегда, с того момента, когда он стал президентом, подчеркивал, что Украина – это не государство. С ним не надо обращаться, с ней не надо обращаться как с государством. Он говорил Михаилу Касьянову не раз, когда тот был премьер-министром. Михаил Михайлович это не раз транслировал публично и говорил мне частным образом. И вдруг Украина... выбирает путь, почему? Потому что Путин отнял Крым, занял Донбасс, попытать всю Новороссию, а может и большую часть Украины. Вот. Украина выбирает западный путь однозначно, стремится в НАТО, стремится в Европейский Союз. Там, в общем-то, установлен демократический режим, там у нее свои проблемы, олигархат. Ну, в общем, это демократия, свобода прессы и все прочее. И ему это невыносимо. Поэтому я думаю, что он и доказывает, да, второе, что ему невыносимо, это то, что украинская демократия строится на системе декоммунизации. Это он прямо сказал во вчерашней речи. Он глумится, он говорит, что я вам покажу декоммунизацию, а вообще вам все дал Ленин. Ну, вот это тоже характерная, я думаю, не ошибка, а намеренная ложь историческая.
Когда я сам думаю про это, мне кажется, что Збигнев Бжезинский сыграл очень плохую роль в этой ситуации, потому что выходцы из КГБ, которые работали по линии, так сказать, главного соперника, как они считали, конечно, не могли не знать этого советолога Бжезинского, который сказал, что Российская империя невозможна без Украины. Такое впечатление, что он как бы закодировал. Вот. Идея фикс в головы выходцев со спецслужб заложил. Но это мое частное мнение.
Нет, вы знаете, я думаю, что не надо переоценивать. Бжезинский был умным человеком, и он назвал вещи своими именами. Я, по правде сказать, не знал этого высказывания Бжезинского, но, видите, я его произвел в своем комментарии. Потому что это само собой разумеется. Так любой человек, изучающий Россию, империю, тот же Пайпс, все так же думают. Это очевидно. И Путин, я думаю, мог своим умом или там в своем окружении, беседуя, дойти до той же самой мысли, не надо бедного Бжезинского обвинять в этом. Без Бжезинского тут обошлись. Это абсолютно такая, понимаете, даже иррациональная ненависть к государству Украине. Я подчеркиваю, не к украинцам. К украинцам нормальное отношение, я думаю, и у Путина. Вон там, у нас это второе после татар национальное меньшинство в России. Украинцы. Никто их не притесняет. У него среди его окружения есть Украина. Вот. И это именно ненависть к государству Украины. Как к особому, независимому, не вассалу, а ориентированному другие ценности государства. Вот это да, этого имперца. Причем, вы знаете, и может быть нашим белорусским слушателям это будет ясно, что ну, Путин вроде бы да, такой коммуной. Да, чистый имперец. Но есть абсолютно белые имперцы, монархисты, ненавидящие большевиков, Ленина, Сталина до абсолютного отвержения и тряски, которые двумя руками за Ленинопад в Украине. Но они также ненавидят украинское государство. Потому что для империи любой, российской, старой, советской, новой, это инаковая невозможность, когда Украина независимая, полноценное европейское государство.
Когда я слышу утверждение, что Украина не имеет традиций государственности, конечно, возникает много ассоциаций разных исторических, ну, и вопросов, например, с кем Московское царство подписывало договор о присоединении Украины. Но в целом, как в России смотрят на то, действительно ли Украина не имеет традиций государственности?
Ну, вы понимаете, многие страны не имеют традиций непрерывной государственности. Это совершенно обычное явление. Многие страны формируют государственность. В конце концов, государственность Соединенных Штатов, самого великого государства мира, возникла, да, когда, значит, 250 лет назад, да, даже меньше. Вот, поэтому это не тысячелетний рейх. Она мешает Соединенным Штатам быть самой мощной страной мира. И все к этому относятся, как само собой разумеющимся. Многие государства имели государственность века и тысячелетия, а потом ее утрачивали опять, как тот же Египет древний, на многие-многие тоже тысячелетия. Вот. Так что это вообще такой разговор беспредметный. Что касается Украины, то Украина была просто центром древнерусского государства, которое было, ну, государство, в общем-то, рода, которое сейчас я называю тунинцами. В первую очередь, конечно, там были и северные славяне, те же новгородцы, но в основном это центр, ядро, хартланд Древней Руси, это, безусловно, Днепровская Русь. Второй момент, потом она бы утратила, да, эту независимость в причудливой форме, и это важно для именно белорусов, она была восстановлена благодаря литовским князьям, которые создали Великое княжество Литовское, освободили от тар именно западную часть вот этой Старой Руси, и ее включили в состав не литовского государства, как оно называлось, государство литовцев и русских, так и называлось. На латинском не буду сейчас вспоминать, как оно называлось. Вот. И, но это было уже не чисто русское государство. А потом, понятно, вместе с Литвой, даже быстрее, чем Литва, Украина оказалась в составе Польши, в которую потом была включена и как часть Литвы и Беларуси. Такова история. Но Украина никогда не забывала о том, что это государственная нация. И вопрос о том, как ей жить вместе с Россией, автономно, совершенно независимо. И надо сказать, что в 20 веке это разделяло украинцев. Одни искали автономии, другие искали независимости. Была внутренняя дискуссия. Большинство украинцев склонялось к автономии в составе федеративного российского демократического государства. Но все это было до тех пор, пока большевики и Ленин, естественно, не разогнали учредительное собрание. Вот когда было разогнано 5-6 января старого стиля 18 года учредительное собрание, которые все белорусские, все, простите, украинские области выбрали свои представители, активно участвовали. И, кстати говоря, все были, вот для Путина важно, что от всех областей Украины, кроме вот того, что сейчас называют Новороссия, Херсонская тогда губерния, это Одесса, Херсон, Николаев, вот во всех областях Белоруссии были выбраны украинские партии. Только в этом единственном губернии были выбраны общерусские партии. Хотя украинские тоже были, но они были в меньшинстве. И вот, кстати, на Кубани были выбраны украинские или сепаратистские партии. Вот когда Ленин разогнал учредительное собрание, тогда буквально через несколько дней, 9 января, Украинская Рада принимает так называемый четвертый универсал, который объявляет полную независимость Украины. Потому что ясно, что с Россией, захваченной большевиками, уничтожившей учредительное собрание, Украине не по пути. Что делает Ленин, которого Путин называет создателем Украины? Он тут же бросает Красную армию отряда Муравьева, когда еще Красная армия только формировалась, на завоевание Украины. И, как вы знаете, Украина завоевана, это хорошо описано Булгаковым, да, в его романе «Белая гвардия». Вот, с невероятными жестокостями занят Киев, там ЧК буквально бесчинствует, Киев залит кровью, вообще вся Украина залита кровью, чекисты залили кровью Украину, но тут, слава богу, в данном случае, слава богу, заключается Брестский мир, и большевики покидают Украину, оставляют немцам, немцы создают там такое марионеточное правительство генерала Скоропадского. Вот, собственно говоря, история создания Украины. Ленин в нем играет роль, но как злой гений. Второй этап создания Украины – это уже советская Украина, кстати, советская Белоруссия. Это Рижский мир, это война с Польшей. Полное поражение России в этой войне, чудо на Висле, август 20-го года. И после этого подписывается Рижский мир в марте, по-моему, 21-го года, по которому, значит, Польша требует потому что многие украинцы и белорусы как бы надеялись на Польшу, Польша требует признания независимости Украины и Беларуси. Часть территории она забирает просто себе, значительную часть Украины и западную часть Белоруссии, а остальную часть она требует признания независимости этих стран. Но большевики смогли продавить решение о том, что это будут страны независимые, но как бы под защитой Советской России. Вот, собственно, так и порешили, и именно поэтому были созданы независимые Белорусская ССР, очень маленькая тогда, в составе части Минской области, и довольно большая Украинская ССР. Но понятно, что это были фиктивные образования. И опять же, их создание – это не дар Ленина, а, если уж угодно, угодно, дар Пилсудского. И дар чуда на Висле. Так что в этом смысле Путин абсолютно не прав, и то, что украинцы свергают памятники Ленину, они имеют на это полное право, потому что Ленин – злой гений Украины, который не дал ей независимость, а который дважды ее поработил и в 18-м, и в 21-м году. Их Ленинопад очень характерен. А вот то, что Путин не может простить украинцам этого Ленинопада, то, что для него это тяжелейший удар, который он не может перенести, из-за которого он в свое время и Крым-то отнял, вот это абсолютный факт. Он его показал во время вчерашнего выступления.
В этой ситуации, конечно, история закручивает такой очередной виток. Чего, по вашему мнению, ждать в Беларуси?
Беларуси, на мой взгляд, сейчас судьба Беларуси очень тесно связана с судьбой Путина. Если путинский режим рухнет, а это вполне вероятно, скажем, если начнется война в Украине, опять же, она очень вероятна, и эта война будет на России, что тоже вероятно, то тогда, соответственно, я думаю, и Беларусь поднимется против Лукашенко, и у вас есть свой хотя бы временный президент, да, это Светлана Тихановская, так что даже вопроса о власти особо нет, она будет восстановлена, проведены выборы, и все нормально. Если Путин утвердится, не полезет в Украину дальше, удовлетворится ЛНР и ДНР, я в это мало верю, но это возможно. Тогда, естественно, это будет крепкий режим у Путина. Лукашенковский режим, естественно, тоже будет крепким, потому что Путин не позволит скинуть своего сатрапа белорусского. Вот. Ну и белорусам-то придется еще, как и русским, ждать своего избавления. Но сейчас такой очень напряженный момент, когда все может произойти очень быстро, и в то же время может не пройти еще довольно долго. Очевидно, что какого-то народного восстания в Белоруссии при утверждении Путина в России нам ждать не приходится. Сейчас Украина, Белоруссия практически оккупирована российской армией. Значительная часть белорусской армии чувствует себя с русскими офицерами брать по оружию, я это сам знаю. Со многими белорусскими офицерами я беседовал, когда был в Беларуси один раз. Это был декабрь 19-го. Вот. Так что уж про КГБшников я и говорить не буду. Они просто там душа в душу живут. Так что перспектива такая. Или оккупация на долгие годы, уж какой там придумают дизайн политического союза Лукашенко и Путин, я не знаю, ну, скорее всего, что-то типа союзного государства и останется. В него будут пытаться включать эти районы Украины. А если Путин сорвется в войну и предает, ну, тогда надо готовиться к тяжелому испытанию свободы.
Спасибо, Андрей Борисович, за беседу.
Сергей Павлович, рад был побеседовать с вами, да.
На связи с Прагой был российский историк, доктор исторических наук, профессор Андрей Зубов. У празе для вас працевал Сергей Обламенко. Подписывайтесь на наш канал, коли вас цікавить апошнее меркование экспертов и коли у вас есть такая махчимость.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.